Задали вопросы практикующие по учению, и я попытаюсь на них ответить.
Гуру, ученик Мирянин отдел Канадха из Москвы спрашивает, как мне жить в миру? Как выстроить отношения с непрактикующими родственниками? Как правильно практиковать чистое видение? С матерью все хорошо, удается видеть в ней Лакшми, божественную мать. С другими родственниками, тетя, дядя, двоюродный брат, сестра, племянники, сложнее. Там чисто человеческое сознание, мир людей. Как удерживать чистое видение и божественную гордость? Когда приходишь в гости на день рождения, праздник и так далее, сознание колеблется и, главное, трудно помнить.
С непрактикующими родственниками держитесь как обычно. Практикуйте в отношении их четыре бесконечных – любовь, сострадание. Чистое видение, не пытайтесь их перевоспитывать. Но одновременно приучайте уважать свои духовные взгляды. Что касается практики чистого видения, надо вспомнить наставления из Бхагавата Пурана и других текстов. Согласно им, отец олицетворяет бога Брахму, брат Индру, владыку богов, мать богиню Землю, Вселенскую мать Адишакти. Сестра в чистом видении олицетворяет Парвати, супругу Шиву. Званый гость бога Агни. Неожиданный гость Дхарму. Все живые существа олицетворяют Вишну, Нараяну. Если сознание колеблется, то одной только санкальпы и намерения поддерживать осознанность недостаточно. Надо применять медитацию, где используется энергия. Вот медитация четырех бесконечных очень важна для этого. Но вообще удерживать осознанность в повседневной жизни всегда нелегко, особенно с теми людьми, при общении с которыми ты знаком. Но если вы ежедневно выполняете тантрийские практики преображения, начитывание мантры, изучаете тексты, это будет поддерживать вашу внутреннюю силу. Ну и самое главное, важно всегда во всем полагаться на Бога. Не полагайтесь слишком на себя в поддержании чистого видения, того же божественного величия. Вы не можете поддерживать божественное величие, потому что оно не ваше. Оно божественное, но вы можете через полагание на Всевышний Источник, на Абсолют, опираться на него.
Следующий вопрос. Сейчас начал работать в Подмосковье, в НИИ точного машиностроения, город Климовск, Московская область. Отработали перед Новым годом вахту 2 месяца, занимались отделкой. Планирую дальше здесь работать, заниматься снабжением строительных работ и заводить свои бригады. В общем, 2 года с этой структурой придется плотно посотрудничать. Атмосфера благоприятная, отличная площадка для повышения строительного профессионализма. Особенно здорово то, что есть возможность постоянно быть в кругу самайных, объединенных мощной темой, общая работа. Причем работа на нижних чакрах. Сознание очень стабильное. Вижу работу руководства, коллег, несамайных, в чистом видении. Для меня главная задача – стать профессионалом в строительстве, чтобы далее развивать Дивьялоку, Ариялоку и так далее. Поселение Всемирной общины Санатан Дхармы. Объединить самайных, кому интересно и кто имеет опыт в строительстве, сформировать коллектив, строительную мандалу, проявить потенциал для решения строительных задач Санги. Обеспечить доход для себя и самайных, кто в строительной мандале. Как правильно удерживать чистое видение? Постоянно практикую атмавичару и 4 БСБ по формуле, полученной от гуру. 50% внимания на атмавичару, 20% 4 БСБ, 30% все остальное. Результат есть. Что еще нужно учесть?
Учесть нужно еще очень много. Не существует вот такого вопроса, как правильно вот достичь просветления. Это ведь не вопрос ответа, как правильно. Это все равно, что как сказать, как правильно тренироваться, чтобы стать мастером черного пояса. Надо тренироваться, надо много тренироваться, надо всю жизнь тренироваться. Вот ответ. Поэтому вопрос, как правильно удерживать чистое видение, я скажу, надо практиковать. Надо отрегулировать свою жизнь, чтобы она была наполнена практикой. И чтобы практика была повседневная, так называемая медитация на коврике, программная медитация. Что практика была в течение жизни, эти две практики, чтобы питали друг друга. И все то, что я учу, просто надо выполнять. Не существует универсального ответа, как правильно. Правильно в соответствии с учением, в соответствии с наставлениями святых, в соответствии с самаями учения, с усердием. И особенно в вашей жизни должно присутствовать понимание трех процессов: шраваны, мананы, нидхьясаны, вичара, вивека, вайрагья. Если вы чувствуете где-то пробелы в поддержании осознанности, вы должны понять, это сложная практика, практика высокого уровня, не сразу вы к ней придете на достаточный уровень. Вам надо начинать с концентрации, с поддержания концентрации. Сидячей медитации, с шамхави мудры сидя, с простой созерцательной ходьбы. Кроме этого, не надейтесь только на одну осознанность. Осознанность — это вишенка на торте, это кульминация. Очень большая работа должна быть сделана кроме осознанности. Как то работа с пранами, очищение пран, соблюдение принципов заповедей, очищение от мирских желаний, постепенный пересмотр жизненных позиций, выстраивание ценностей как практикующего садху. Панчанитья карма, пятеричные обязанности каждого хинду, кто следует санатана дхарме. Это все вплетать надо в свою жизнь. Ежедневная самодисциплина, ежедневный распорядок. Ежедневное призывание, почитание божественных сил, призывание благословений древа прибежища. Это не вопрос ведь одного только метода. Это вопрос всей культуры жизни, как садху. Вот вы встали утром, вы прочитали утреннюю молитву, выполнили теургическую практику, один или два преображения, как вам давалось при посвящении. Затем выполнили садхану брахма-мантры, 10 кругов. Затем у алтаря выполнили садхану сутры, если есть время. Сделали нужные крии, сделали асаны, попрактиковали пранаяму полчаса. Завершили йони мудрой, то есть чандали-йогой, работой с энергией. Снова перешли плавно в медитацию. Получили некий тонкий опыт. Плавно вышли из медитации. Идете в обычную жизнь заниматься служением, севой, с поддержанием осознанности. Вот тогда осознанность сработает, вот тогда это будет правильно. В течение дня вы старались не отвлекаться, поддерживать санкальпу, заниматься самонаблюдением, действовать в духе карма-йоги, в духе бхакти-йоги, не привязываться к плодам и результатам труда. Вечером вы завершили работу, вы все время, когда едите, освещаете пищу, хотя бы простым движением, круговым движением воды, прочитав мантру Ом или мантру Ом с Ачидеком Брахма или мантру семенную своего божества. Потом вы пришли вечером, посидели в медитации полчаса, хотя бы 45 минут, послушали тексты, позанимались какими-то делами, перед сном прочитали молитвы, йоги сновидений, йоги иллюзорного тела, настроились, вошли в медитацию, плавно вошли в сон. И вот такая культура жизни, как садху, вот она будет способствовать практике осознанности. Но не то, что вы взяли какой-то один метод, одну санкальпу, и ваша осознанность будет расти. Конечно, нет. Нужно вот всю жизнь создать такой благоприятной атмосферой для садханы.
Следующий вопрос задает практикующий из города Николаева. Вопрос о методах или практиках, позволяющих правильно работать с энергией, трансформировать ее во время секса. Подробно этот вопрос нигде не освещается. Очень хотелось бы получить побольше комментариев именно на эту тему. Уверена, что она интересует не только меня, учитывая, что в нашей санге достаточно большое число семейных карма-саньяси.
Ну да, недостаточно большое. Все карма-саньяси почти семейные. Это глубокий вопрос, это отдельная лекция. Какая-то, возможно, мы им посвятим в семинаре в Риге, может быть, для мирян. Поскольку вы живете как карма-саньяси в семье, вам нужно трансформировать сексуальную энергию, потому что сама по себе семья, она строится на таких отношениях. Если монахи практикуют брахмачарию, безбрачие, дают один из обетов, безбрачие. Не наиштика брахмачария, наиштика брахмачария это полное целомудрие, а именно безбрачие. То мирянам надо изучить подход тантры, потому что их брахмачария по-другому рассматривается. То есть 5 махаврат, 5 обетов для монахов, для мирян, они имеют разные интерпретации. Брахмачария для мирян это управление сексуальной энергией в процессе супружеских отношений. И вам надо изучить подход тантры, анутара тантры для сублимации сексуальной энергии. И вообще понять, какое место занимает сексуальная энергия в вашем теле, в вашей жизни, в ваших отношениях. И как это вообще рассматривается с точки зрения тантры. Вообще на Западе подход к тантре как к сексуальным практикам. Много тут таких разных непониманий. В Индии подход к тантре в основном как к магическим практикам. Когда говорят какой-то левый тантрик, это больше как черный маг. Вот есть разница. То есть Запад как-то по-своему толкует понятие тантры. Но тантра рассматривает вопрос работы сексуальной энергии. И для начала надо обратиться к священным текстам. Например, что говорит Бхагаван Дататрея. Высший авторитет для нас в Дхарме, в учении, в тексте Йога-Шастра. Есть раздел Ваджроли, и он говорит, что надо понять принцип Ваджроли Мудры. Что такое Ваджроли Мудра? В других текстах тоже Ваджроли Мудра описывается. В Шива-Самхите, в Геранда-Самхите. Говорит так, йог, которому известно Ваджроли Мудра, должен достичь успеха в йоге, независимо от того, следует ли он правилам йоги, или же ведет образ жизни согласно своим желаниям. И для Ваджроли он говорит, я тебе расскажу две вещи, которые редко встречаются. И если их получить, то это приводит к совершенству йоги. Эти две вещи это молоко и семя. Далее он описывает Ваджроли Мудры, он говорит так, если садхака, то есть практикующий садхака, садхика, практикующая, не имея чувства, что помощник или партнер, человек противоположного пола, имеется в виду, не имея сексуального влечения, соединяется друг с другом только для практики Ваджроли, они обретут успех, сиддхи, посредством этой практики. Далее Дататрея говорит, когда садхака вступает в половой контакт с садхикой, семя выходит из мужского органа. Тогда ему следует стремиться втянуть его назад. Если он достигает успеха в этом, он воистину побеждает смерть. Ибо это факт, что смерть приходит только от потери семени, бинду. И жизнь поддерживается бинду-дхараной, то есть сосредоточением на семени, жизненной силе. Таким образом, сохраняя бинду, йог достигает успеха всюду. Далее он говорит, что есть практики амароли, сахаджоли, крии. Их надо узнать через традиционную школу ситхов. Но что это вообще значит? Это все надо расшифровать, надо все это понять. Есть также текст, называемый Вигьяна Бхарава Тантра. Шлока 41-46, так они говорят. Когда переживаешь любовную ласку, проникни в центр переживания и, созерцая, обнаружь там всепроникающее бытие. Другими словами, подход тантры, когда ты испытываешь сексуальные желания, ты должен что-то с этим делать, ты не должен ему подвергаться. То есть это основной принцип. Ты не должен быть рабом вожделения, ни в коем случае. Тогда это лучше не называть тантрой, лучше просто по-мирскому. Строить интимные отношения и все. Тантра в этом разрезе начинается там, где вы полностью контролируете свое сексуальное желание. Где вы его безупречно контролируете. Или, по крайней мере, стремитесь это делать. Когда вы не являетесь рабом сексуального желания ни на уровне физического тела, ни на уровне энергии, самое главное, ни на уровне ума, ни на уровне поведения. То есть должны быть выполнены предварительные практики. Пранаяма, управление праной. Вы должны сидеть в стабильной подмасане, контролировать праны кумбаками. Пратихара, увод ума от органов чувств. То есть вы должны контролировать свой ум так, чтобы в любой момент увести ум от сексуального желания. Есть партнер, нет партнера, вы погрузились в себя, для вас этого не существует. Дхарана, концентрация. Вы должны уметь концентрировать свой ум в любой точке, на любом объекте. И медитация, дхьяна. То есть вы должны проникать силой своего осознавания в любое переживание, в том числе и в сексуальные желания. Тогда это сработает. Так далее говорится. Обнаружь там всепроникающее бытие. Сексуальное желание – это энергия. Это та же энергия кундалини. Нет какой-то другой энергии, специальной энергии вожделения. Энергия гнева, энергия вожделения, энергия жадности, энергия аппетита, энергия привязанности, энергия зависти и гордости – это одна и та же энергия. И ты либо работаешь с ней, либо нет. Ты либо понимаешь ее, либо нет. Ты либо управляешь и вводишь, в конце концов, центральный канал, достигая самадхи, либо нет. И эти методы связаны с тем, с использованием свадистаны чакры, с тем, чтобы пройти эти же процессы кундалини-йоги. То есть процессы кундалини-йоги при пранаяме, при мудрах и при сексуальной близости одни и те же. В конце концов, мы должны войти внутрь этой энергии желания, освободиться от самого желания, обнаружить там пустоту. Далее там говорится, распахни двери чувств, чувствуя все, даже как ползают муравьи. Тогда обнаружится это. Вступая в сексуальный союз, будь осознанным. Когда в тебе разгорается огонь страсти, продолжая созерцать, не допусти его затухания из-за потери семени. То есть, когда вы вступаете в сексуальный союз, вы должны быть осознанными. О всех деталях мы поговорим позже, но это самое главное. Осознанность означает, вы пребываете не в вожделении, не в мыслях, не в рефлексиях, не в желании, ни в коем случае. Тогда все это сразу, все теряется. Никакой практики нет, а сублимации можно забыть вообще. Накапливается просто карма. Но осознанность, она все меняет. Вот когда вы осознаны, вы можете интегрировать энергию, вы можете работать с энергией, вы можете переманить энергию на свою сторону, потому что энергия изначально переманивает вас. Энергия мирских желаний, она изначально тянет вас за собой. Куда она тянет? К объекту вожделения, к объекту желания. Почему люди перерождаются? Потому что видят совокупляющуюся пару, мужчину и женщину. И к противоположному полу возникает привязанность, а к своему ревность. Вот из-за этого в утробе перерождается. Энергия переманивает душу. Здесь наоборот процесс. Вы должны переманить за собой энергию. Для этого вы должны быть бесстрастны, полностью безразличны к этой энергии в душе. Но вы должны коснуться этой энергии, вы должны подтянуть ее за собой, чтобы она пошла, как послушный теленок за вами, вошла в сушумну, и вы должны эту энергию растворить в пустоте. И продолжая созерцать, нельзя допустить затухание этого огня. Затухание, когда огонь затухает? Когда вы потратили сексуальную энергию во время оргазма. Поэтому переживание оргазма в подобных практиках запрещено. Если вы теряете энергию, то вы теряете все. Далее говорится, когда в объятиях твои чувства, словно листья дерева, охватывает дрожь и трепет, созерцая, объединись с этим дрожанием. Существует движение энергии в чакрах, существует блаженство, которое возникает из этого движения. Объединение пустотного осознавания с блаженством энергии в чакрах называется союз или единство блаженства и пустоты. Он касается не только сексуального желания, он касается любого переживания. Там, блаженство от еды, блаженство от красивой музыки. Вот в чакре есть переживание. Если вы объединяете осознанность с этой чакрой, наступает союз единства блаженства и пустоты. Это основной принцип. Далее говорится, даже простое вызывание в памяти, ощущение соития без касания в объятиях, если ты поддерживаешь созерцание, ведет к трансмутации энергии. Допустим, есть тантрические практики с заменами, они называются анукальпа. Когда, например, не выполняется что-либо физически, а выполняется только визуализация. Например, на продвинутых стадиях монахи получают посвящение, где они выполняют подобные практики, но только на уровне ума, для того, чтобы соединиться с внутренним блаженством сексуальной энергии. На уровне физического тела им нельзя выполнять, у них другие обеты. Что касается учеников мирян, то у них действует подход такой, если не можешь предотвратить, надо управлять этим. Вы не можете предотвратить супружеские отношения. Ну, это признак. Потому что если вы их предотвратите, ваша семья она не будет существовать. И жизнь в миру тоже не будет существовать. Вся жизнь в миру, она на этом построена. Но что же делать, если вы не можете предотвратить, деваться некуда, что же, отказаться от духовного пути освобождения, что ли? Нет. Надо управлять этим. Надо постепенно, управляя, покорить эту энергию. Исходя из этого, строится все тантрийское мировоззрение. И подобные практики доступны либо ученикам мирянам, карма саньяси, либо мастерам высокого уровня, которые совершенно владеют эти энергии. Это совсем разные уровни практики. Это искусство называется парьянга-йога, йога двойного уплавления, искусство трансмутации. Так, исходя из этого, вы должны сформировать правильное отношение к сексуальной энергии в супружеской жизни. Есть продвинутые тантрийские учения, которые можно разделить на несколько частей. Например, учение о поклонении Шакти. Они описаны в Куларнава тантре, в Шри Тара Бхакти Рахаси тантре, в Махачиначара Сара тантре, в Йони тантре, в Тадава тантре и другие. Там призываются божества, богини в тело, начитывается мантра, и акцент делается на преданность получения опыта этих божеств. Есть другой раздел учения, это учение о преображении в иллюзорное тело, методы блаженства пустоты, которые соответствуют третьему посвящению в тибетском буддизме ваджраяна. Это сугубо тайные учения, их, о них не секрет, они в секрете держатся, о них нельзя распространяться. Тот, кто о них распространяется, передает неправильно, он нарушит самая, как бы его же духовная жизнь потерпит неудачу. Очень строго в отношении этих практик блюдутся определенные принципы. Ну а мы о них будем говорить не как о полноценной передаче, мы поговорим как бы так в общем, на уровне общепринятой литературы, общепринятых текстов. Я думаю, вы сможете получить из этого пользу. Так, учение о работе с кундалини и преображение сексуального желания в восходящую энергию – это чандали-йога. Вот те же процессы, что происходят при кундалини-йоге, те же процессы происходят в вашем теле во время супружеских отношений. Наконец, есть учение Анутара-тантры об объединении созерцательного присутствия с сексуальной энергией и ее трансмутацией. Вариант изучения для мирян предполагает наличие супруги, а для монахов, тех, кто следует пути брамачари, для принявших обеты брамачари, не только для монахов, он предполагает овладение внутренней энергией на уровне визуализации. Каковы ключевые моменты работы с энергией во время секса? Первое, вы должны быть достаточно подготовлены, чтобы работать с этой энергией, иначе вам ничего не удастся сделать. Тогда лучше ее не касаться. Но если вы уже по факту находитесь в семейных, супружеских отношениях, вам деваться некуда. Поэтому вы должны начать готовиться, так сказать, параллельно. Ваш ум должен быть свободен от вожделения. Ваши каналы должны быть чисты и очищены методами пранаямы и мудры. Узел свадистана чакры брахмагрантхи должен быть развязан. Для кундалини должен быть проложен новый путь методами чандали-йоги, йони-мудры, сахита-кумбаки. То есть вы должны выполнить чандали 10 тысяч раз, йони-мудру. Вы должны открыть этот путь. Либо открыть путь сушугну, сахита-кумбакой, махабандха-пранаямы. Ваша кумбака должна быть не менее 2,5-3 минут. Вы должны уметь сидеть в подмасане хотя бы несколько минут. То есть ваша апанаваю должна контролироваться, потому что контроль апанаваи при супружеских отношениях очень важен. Вы должны обладать навыками базового созерцательного присутствия. Разумеется, не говоря о концентрации и махашанти. И вот тогда вы можете немножко сублимировать сексуальную энергию. Каковы здесь главные принципы? Вам не следует желать наслаждаться сексуальной энергией. Наслаждается один абсолют. То есть должно присутствовать созерцательное присутствие и самоотдача. Так, первое. Следует смотреть друг на друга не как на объект вожделения, а как на Шиву и Шакти. Второе. Не следует стремиться получить обычное удовольствие сексуального желания. А должно присутствовать намерение получить опыт пробуждения, опыт недвойственности и опыт сублимации энергии. То есть рассматривать сексуальные отношения только как садхану. Если вы их рассматриваете как средство удовлетворения желания, ну вы как бы вступаете в противоречие с путем. Третье. Отказаться от идей обладания и привязанности к партнеру полностью. Вот любить как самайного брата сестру можете, а вот обладать не имеете права. То есть даже вступая в сексуальный союз, вы не имеете права обладать своим партнером, даже будучи мужем и женой. Иначе вы не садху. Вы не имеете права привязываться, иначе вы не садху. Иначе вам сексуальная энергия не покорится, вы станете ее рабом. Вы станете рабом и вожделения, и привязанности. И вот вожделению и привязанности, двум главным врагам йогина, вы должны противопоставить менталитет садху, подход садху, отношение садху, созерцательную практику садху и управление энергией. Вот тогда это сработает. То есть вместо идеи обладания и привязанности к партнеру, вместо всего этого вы воспитываете взгляд как на садху в чистом видении четыре бесконечных. Дух самаи, дух чистого видения. Четвертое. Нужно запретить себе терять энергию во время оргазма. Управлять энергией через визуализацию, через дыхание, через ваджроли мудру, через сахаджроли мудру. Нужно овладеть этими мудрами, так как они описываются в священных текстах. Самое простое, что вы можете делать, овладевать ашвини мудрой и овладевать ваджроли мудрой, выполняя их каждый день, понемногу тренируясь. Овладеть чандали йогой и овладеть способом сублимации энергии, когда вы делаете последовательно мула-бандху, ваджоли-мудру, удияна-бандху, затем джаландхара-бандху, сжатие горла, и пхрумандья-дришти, взгляд вверх. Последовательно, когда вы делаете эти мудры, ваша энергия сублимируется. Это четвертый принцип. Он очень важен. В одной из даже буддийских тантр, я как-то читал, там есть такое выражение. «Вади лингам пхагу, но не расточай бодхичитту». Бодхичитта означает субстанция жизненной, семя или женские секреции. Если вы теряете энергию, вы вступаете в противоречие с вашими самайными обетами. С 14 коренных обетов самай, тантрийских обетов самай. Пятый принцип. При мышлении, при обсуждении и рассуждении на эти темы использовать только термины дхармы. То есть называть там сексуальные отношения, все, что касается этого, только дхармичными терминами. Сюда нельзя примешивать мирской менталитет. Если вы его примешаете, вы свою практику разрушите. Допустим, сексуальные отношения называются майтхуна. То есть майтхуна — это отношение не людей, это отношение Шивы и Шакти. Это отношение не с целью получения удовольствия от привязанности, это только отношение для духовного пробуждения и управления энергией. Йони, лингам, бодхичитта. Вот когда вы измените свой менталитет, тогда вы сможете зародить чистое отношение к супружеским отношениям, чистое видение. И вот зарождение чистого видения очень важно. Это пятый принцип. Зарождение чистого видения. Смотреть друг на друга, как на иллюзорные тела божеств. Тогда вы можете немного управлять этой энергией. Шестое. Вы не должны обсуждать это с посторонними и хранить в тайне. Иначе вы получите препятствия, и всякие надежды на вашу практику будут бесполезны. Потому что эти учения при попадании к людям с нечистым сознанием могут омрачить их разум. И они омрачат его карму, и омрачат вашу карму, и вы будете даже виноваты в этом еще. И это станет вашей плохой судьбой. Поэтому с этими учениями надо обращаться очень аккуратно. Итак, эти основные шесть принципов. Смотреть друг на друга не как на объект вожделения, а как на Шиву Шакти. Не стремиться получить удовольствие, а стремиться преобразить опыт и получить опыт сублимации энергии. Отказаться от идеи обладания и привязанности. Управлять энергией, не растрачивать энергию, использовать только чистое видение, правильные термины дхармы, и хранить тайны, соблюдать самая. Что здесь далее важно? Вы должны уметь созерцать на фоне возникновения сексуального блаженства. Второе, вы должны уметь зарождать визуализацию себя в облике божества на фоне сексуального блаженства. Это уже относится к продвинутым садханам иллюзорного тела. Вот если вы практикуете садханы иллюзорного тела, у вас визуализация себя в облике божества естественна. Вам легко себя представить. И вот такую визуализацию вы должны удерживать при любом переживании, гнева, вожделения, чего угодно. И не только визуализацию, но и ключевые моменты. То есть четыре ключевые момента, не будем говорить какие. То есть вы должны уметь зарождать божественное величие на фоне сексуального блаженства. Поддерживать сознание бесконечного пространства. И в продвинутых садханах вы должны читать мантру «Манасикджапу». Если не удается удерживать сознание чистого присутствия, подобного небу, методом Шамхави Мудры или методом божественной гордости. То есть ваше сознание должно вытягивать вас от поглощенности сексуальным блаженством в пустоту недвойственного осознавания. То есть вы должны все время держать свое сознание в правильном состоянии, осознавании. И вот линия выплавления одна по уровню сознания, это когда вы не опускаете свое сознание на уровень привязанности, на уровень вожделения, омрачения, потери осознанности. Есть вторая линия, это линия выплавления для праны. В вашем теле должны происходить правильные процессы. Что это за правильные процессы? Чандали-йога, кундалини-йога, единство блаженства пустоты, открытие сушумна-нади, переживание правильных признаков открытия сушумна-нади, вхождение праны, центральный канал, зарождение нектара. То есть, если происходит, значит, вы все делаете правильно с точки зрения энергии. Если этого не происходит, что происходит? Энергия теряется, каналы забиваются, апанавая опускается, и ваша жизненная сила теряется. То есть, вы идете по пути разрушения себя. Вы не должны идти по пути разрушения себя, вы должны идти по пути накопления энергии и по пути увеличения жизненной силы и очищения праны. То есть вы должны управлять этим. Умело выполняя мула бандху, ваджоли мудру, удияна бандху, джаландхара бандху и вариант шамхави мудры, то есть мудра полуглаза, пхруманди дришти. Вы должны управлять жизненной силой. Вам нужно научиться вытягивать энергию вверх. Все это процессы чандали-йоги. Если вы пережили процессы чандали-йоги в теле, пережили пробуждение кундалини-йоги в теле, это то же самое. Просто они воспроизводятся здесь, когда энергия при сексуальном желании поднимается естественно. Без этого практика невозможна. У вас должна быть пробуждена кундалини, хотя бы в небольшой степени. Вы должны немного переживать блаженство в чакрах методами шатчакра-йоги. То есть ваши чакры должны чисты, и вы должны достаточно времени уделять шатчакра-йоге. чтобы чувствовать переживание вращения энергии в чакрах. Особенно в трех нижних чакрах. То есть Муладхара, Свадистана, Манипура. Также вам необходимо научиться предотвращать оргазм силой мысли. Силою Дьяна Бандхи и методами Сахаджоли Мудры для Матыш, Ваджоли Мудры для Прабху. Как еще предотвращается методами силой мысли? Когда на тайное место Свадистаны Чакры, на орган, выполняется визуализация. Визуализация семенного слога. Таким образом, это место запирается. Кроме этого, вам необходимо научиться внедрять переживание пространства и созерцание в самую суть сексуального блаженства. И захватывать его методом Нивритти Марга. То есть, когда вы это делаете, это и называется сукха-шунья. Соединение блаженства и пустоты. Такое соединение может быть при обычных процессах кундалини-йоги и при пранаяме. Вот если вы делаете махабандху, кумбаку и бурление в чакре возникает, в это время внедряйтесь в это бурление. Соединяйте атмавичару, шамхави мудру с этим бурлением. Тогда вы почувствуете, как это бурление энергии втягивает сушумна-нади. Вот это тот же самый процесс, который надо делать в сексуальных отношениях. Это будет сукха-шунья. Нивритти-марга – это возвратный процесс, когда желание возникло, но оно не выскакивает наружу, не ведет вас к партнеру, а наоборот. От партнера оно отбрасывает вас внутрь в центральный канал, возвратный поток. И этим возвратным потоком надо овладеть от любого переживания, от еды, от звука, от образа, в том числе от вожделения. Тогда есть шанс, что клеша как-нибудь растворится, как-нибудь начнет переплавляться в мудрость. То есть постепенно учимся выполнять сахаджа-крии и вводить энергию в сушумна-нади. Также есть наставление для поведения. Вам необходимо иметь такого супруга, который практиковал бы, который бы разделял с вами самайи, или хотя бы с которым было полное доверие. Если это самайный супруг, вам следует зарождать чистое видение, рассматривая его как иллюзорное тело Иштадевата. То есть в душе поклоняться ему. Ни в коем случае не ругать, не порождать нечистых мыслей. Иначе можно создать себе много препятствий. И свое и чужое тело тоже надо рассматривать как иллюзорное тело Иштадевата. И тогда процесс вступления в супружеские отношения будет процессом подношения, почитания избранного божества. Я не буду касаться деталей, ритуалов и тонкостей. Но это самое простое, что вы можете делать на начальном этапе. Это просто делать друг другу намасте, такое почитание в глубокой бхаве. Делать физически или внешне. Но и в повседневной жизни всегда помнить о соблюдении 14 коренных обетов самая. Итак, еще раз, ключевые моменты здесь таковы. Не допускать оргазма, созерцать на фоне желания, внедрять пустоту в блаженство, двигать кундалини по сушумне методами кундалини-йоги-чандали-йоги, преображаться в божество, в поведении соблюдать чистое видение и самаю, не привязываться, не рассматривать супруга как предмет обладания, не допускать ссор, упреков, нечистых мыслей. Если практика ведется только для праны, то вы сосредотачиваетесь только на кундалини-йоге. Ее цель – обретение нектара. Если практика ведется в духе йоги иллюзорного тела, вам необходимо тщательно делать призывание в свое тело, преображение, рассматривая себя и супруга как избранное божество с супругой. Делать акцент на божественное величие, ключевые точки в начитывании мантры. Если практика ведется в стиле анутара-тантры, нужно делать акцент на объединение присутствия, самоотдачу и вытягивание праны сахадж-криями, методами сукха-шунья, нивритти-марга. Пожалуй, все пока. Но вы можете дополнительно задавать вопросы. Следующий вопрос.
Махалакшми из Нижнего Новгорода спрашивает, как объединить ум с сердцем? Есть вспышки блаженства, но они не сливаются в одно, а между вспышками вакуум.
Надо почитать главу из Трипура Рахаси. Там, где этот Таттрия рассказывает об эстротичных самадхи. Почему они бесполезны для мирских людей и какую пользу извлекают из них садху. Надо проникать в тайны нидхьясаны. Работать с санкальпой, одновременно учиться самоотдаче, искусству полагания на Бога, искусству веры, прапатти-йоги. Практически надо делать служение, сделать жизнь служением Божественной воли. Без этого прапатти-йога недостижима. Ежедневную садхану, ежедневное поклонение, выполнять ретритные правила. Без стабильной, ежедневной садханы, без дисциплины все эти опыты, они так, будут приходить и уходить, приходить и уходить. Здесь надо стать таким стабильным практикующим, который каждый день практикует. Утром практикует, вечером. В течение дня поддерживает санкальпу. Выполнять ретритные правила. И вот такой опыт стабильности надо хотя бы 12 лет поддержать. Вот просто 12 лет каждый день. Утром, каждый день вечером, каждый день в течение дня. Изо дня в день надо выполнить эту тапасю. Следующий вопрос.
Вопрос задает Константин Ткаченко, город Вена. На работе приходится регулярно и достаточно близко взаимодействовать с сансарными божествами. Очень быстро они замечают, что практикующий чем-то отличается от всех. С одной стороны, они притягиваются к его шакте, но и в то же время видят, что садху не принимает алкоголь и такой же просад, как они. И другие ценности тоже становятся очевидными. Тут есть два варианта. Можно остаться загадочной личностью и мало чем делиться, или можно больше открываться и сказать, что вот что-то я практикую. Для того, чтобы просто понять, что такое садхана, нужно несколько лет над этим упорно поработать. Во втором варианте риск заключается в том, что кармические люди просто не смогут ничего понять и будут считать садху неадекватным человеком и не принимать всерьез.
Вы работаете в Вене, в стране, где есть толерантность к другим религиям. Вы можете сказать, что вы следуете пути индуизма, пути санатана дхармы, занимаетесь йогой, что вы веган, вегетарианец. Это не является сейчас каким-то большим нонсенсом. Не надо говорить очень сложно, говорите просто. Не надо говорить какие-то глубины, детали в надежде, что вас поймут. Говорите доступно, чтобы люди могли понять. Как правило, этого достаточно, чтобы удовлетворить первый срез любопытства. Если же кто-то захочет поглубже изучить это учение, которое вы практикуете, подарите ему книгу. Есть религия, санатана дхарма, есть йога, миллионы людей им следуют, каждый на своем уровне. Если вы объясните свои принципы, этого достаточно.
И второй вопрос от Константина. Как надо правильно жить, чтобы не застрять посередине? Это когда мирское интересует все меньше и меньше, но не хватает белой кармы, чтобы стать монахом. Получается, в этой стадии садху не делает полноценную практику, так как живет в миру. И в то же время не живет полноценно как мирянин и не прорабатывает мирских карм. То есть получается и не саньяси, и не грехаста. Это нормально или надо как-то определиться более точно со статусом?
Да. Дело в том, что есть такие статусы. И не саньяси, и не грехастка. Грехастка – это добродетельный домохозяин. Саньяси – это отреченный монах или отшельник. А вот такой промежуточный статус – это карма-саньяси и брамачари. Карма-саньяси семейный, брамачари в тех же обетах, но одиночка. Вот чтобы не застрять посредине, заполняйте свою жизнь служением. Начинайте служить Божественной воле. Потому что вы не можете отказаться от действия, отказаться от материальной энергии. Это ваша карма, и вы должны ее проходить. Но вам не нужно проходить эту карму по-старому, по-мирскому, снова ввязываясь в привязанности, в цепляние. Выполняйте эту карму как служение Божественной воле. Очень многие практикующие часто находятся в подобном положении. Они еще не стали садху, но они уже развили некоторую вайрагью по отношению к материальному миру. И тогда как бы их привычная жизнь так находится в таком во взвешенном состоянии. В миру они уже не хотят реализовываться, в духовной жизни они уже не могут. Налицо признак революционной ситуации. Верхи не могут, низы не хотят. Они уже перестали контактировать нормально с материальной энергией, как мирские люди с захваченностью. Но контактировать с духовной энергией, получать благословения, присущие садху, они еще не могут и не получают радости от садханы. Поэтому садхану не получается выполнять полноценно и много. Поэтому саньяси стать не могут, и нет таких перспектив. И тогда где-то они находятся вот в такой зависшей прострации. И бизнес не идет, и желания что-то делать нету, потому что вайрагья, потому что мир иллюзия, потому что мир это страдание. Но и практиковать тоже не могу, потому что заслуг нет. И что надо делать? Надо заслуги накапливать. Вот здесь какой совет дать? Занимайтесь служением. Служение это самый легкий способ освобождения. Самый легкий способ накопления заслуг. Станьте жадными до накопления заслуг. Станьте устремленными к служению. Станьте жадными до служения Божественным. Делайте то же самое, что и делали, но с другой мотивацией. Делайте это для Бога, для Дхармы, для Садху, для Сангхи, для святых, для прибежища. Вы увидите, в вашу жизнь придут новые, очень чистые, динамичные, тонкие энергии. И у вас появится внутренняя сила выполнять практику. Но делайте это с полной самоотдачей, с полным пониманием, без задней мысли, что я получу. В духе нишкама карма йоги, в духе все плоды моих действий принадлежат Богу. Я не пытаюсь наслаждаться этим. И вот когда вы так накапливаете заслуги, ваша практика сдвигается с места. Если вы монах, то вы можете развивать энергию отречения, и вам за это ничего не будет. Это статус такой. Ну, вы не претендовали быть обладателем там, семьи, материальных вещей. Статус как раз предполагает это. Но в миру, если вы живете в миру, это невозможно. Значит, вам надо отречение другого плана. Вам нужна антар-вайрагья, внутренняя вайрагья. Что это значит? Внутренняя вайрагья означает, что вы оперируете материальной энергией. Вы что-то делаете, вступаете в отношения, но все плоды принадлежат не вам, они отдаются Богу. Чувство делателя, чувство получения плодов, результаты и удовольствия вы отдаете тоже Богу. Это и есть дух карма-йоги, дух бхакти-йоги. То есть вам нужно отречение через действие, через обладание, через оперирование материальной энергией. Через жизнь семьи. Это отречение сева, карма-йога.
Следующий вопрос задает Тилотама. Буду благодарна, если передадите Гуруджи вопрос по трудностям в практике карма-саньяси. Одна трудность – это приходится обделять рядом живущих своим временем и вниманием, что, возможно, им может идти на пользу. Но нелегко сделать. Возникает или чувство вины, или поглощает лень. Когда, к примеру, перестаю составлять компанию вечером, так как нужно рано лечь спать или пойти мантру почитать. Если бы я жила одна, наверняка это было бы проще. Второй момент. Трехчасовая практика не всегда возможна каждое утро, особенно выходные. Опять чувство вины. Для женщины, я уже написала, пранаяма во время месячных невозможна. Третий момент. Трехчасовая практика каждый день кажется очень скучным занятием. Так и хочется пропустить или медитацию, или все вместе. И пойти в бассейн вместо этого. Или вообще понежиться в постели, особенно если тебя во сне обнимает любимый человек. Большое спасибо. Как себя мотивировать правильно? Ом Шанти.
Что касается внимания, не бойтесь обделить живущих рядом родственников своим вниманием. И не обделяйте их своим вниманием, просто распределите свое время. Внимание вниманию рознь. Если ваша духовная сила, духовный свет увеличивается, то одна минута вашего внимания может принести такую пользу, как не принесут 10 часов бесполезного общения. Ведь обычно внимание людей, оно рассеянное, оно не приносит большой пользы. Например, вы 10 минут общаетесь по телефону ни о чем, вы обсуждаете какие-то отношения, но если вы накопили духовный свет посредством духовной практики, то такие 10 минут для другого человека станут минутами откровения, станут минутами благословения. Он будет ценить каждую минуту общения с вами. И вы для другого человека станете как бы гуру. Вы станете очень ценной душой, которая будет поднимать этого человека вверх по пути эволюции. И какое внимание тогда лучше и важнее? И вот такие качества вы можете развить только занимаясь духовной практикой. Только накапливая заслуги. Вы можете благословлять своих родственников так, что их судьба улучшится. Что касается 3 часов практики, это не обязательно. Делайте столько, сколько можете, без чувства вины. Чувство вины, когда оно возникает, направляйте сознание на переживание божественного совершенства. Скажите себе «Шивохам». Изначально в глубине души я совершенен, как Шива. Чтобы попробуйте вести дневник садханы, упорядочить свою практику. 2 книги должны быть у йоги навсегда. Книга посвящений, в которой он записывает мантры, передачи своей рукой. Техники медитации и дневник садханы. И вот эти 2 книги держите на почетном месте. Тогда они будут накапливать силу и благословлять их. Держите их в отдельной шкатулке, на хорошей красивой подставке, чтобы их не касались другие люди. Чтобы 3-часовая практика не казалась скучной, не пытайтесь делать серьезную практику, не создав сильную мотивацию. Вы можете вообще первые полгода, первый год после кармы саньяс дикши вообще не практиковать. Только создавать мотивацию, только изучать дхарму. Надо научиться питать себя дхармой, питать наставлениями, питать священными текстами. Когда правильная мотивация создана, уже таких вопросов не возникает. Если мотивация слабая, ты думаешь, то ли мне практиковать для освобождения, то ли полежать еще час, когда тебя обнимает любимый человек. А если мотивация создана, ты думаешь, вставай. Ты находишься в сансаре, нельзя терять тебе время, нельзя лениться, не пришло время лениться, рассеивать драгоценное человеческое рождение. Мир непостоянен. Не надо посвятить себя садхане, Богу, служению, всем живым существам. Мне надо спасать свою душу, и спасать свою душу, и душу своего любимого человека, который хочет меня обнимать. Не обязательно это другим говорить, что я хочу спасать твою душу. Так будете говорить, разрушить можете отношения. В душе сами себе говорите. Вот мотивация должна быть такая, йогина-героя, который не тешит себя наслаждениями, который постоянно практикует, в котором самодисциплина уже перестала быть умственной, она впиталась настолько, что вот встать и практиковать так же естественно, как есть, спать или дышать. Потому что без тапаса, без аскезы духовные результаты невозможны. Но как замотивировать себя на такой тапас, на такую аскезу? 1,5 года просто размышляйте на тему 4 осознанности, на тему величия освобождения, на тему смысла жизни. Читайте священные тексты. И главное, молитесь святым древоприбежище, молитесь Дататрии, молитесь Шиве, молитесь Гуру Брахмананде. Особенно с теми именами из 108. У каждого святого ситха, как Брахмананда, у каждого божества, как Дататрея, Шива, есть Аштуттара Стотра и Сахасранама Стотра. Аштуттара Стотра – это 108 имен, Сахасранама Стотра – это 1008 имен. И там есть божества, которые мотивируют, имена, которые мотивируют на духовную практику, на аскезу. Например, если это Дататрея, у него там есть имена – ситха-йогины, йогины, если Шива, то же самое. Йогины намага, ситха-йогины намага, маха-йогины намага. То есть йогину поклонение, великому йогину поклонение, совершенному йогину поклонение. Повторяйте эти имена про себя. Делайте подношения божествам, благовоний, цветов с этими именами. Медитируйте на божеств в этом аспекте с этими именами. Тогда они будут вас вдохновлять на духовную практику. Постоянно слушайте тексты, где описывается духовная практика. Особенно если вы практикуете, хотите практиковать больше асаны, пранаямы, концентрацию, такую аскетическую практику, слушайте и читайте тексты, такие как Шива Самхита, Геранда Самхита, Шатчакра Нирупана, Хатха Йога Прадипика, Гарача Шатака, Аманаска Йога. Такие тексты, передающие Вирабхаву. Читайте наставления Свами Шивананды, кроме наставлений гуру. Там, где передается сильнейшая мотивация по духовной практике. И когда мотивация созреет, это все произойдет естественно. Общайтесь с садху, собирайтесь вместе, не погружайтесь в свои какие-то маленькие обыденные заботы. Ищите тех, кто лучше практикает, чем вы. Общайтесь с ними больше. Перенимайте их опыт, собирайтесь вместе, практикуйте вместе. Собирайтесь на утренние практики сутры, на вечерние практики баджан-мандалы, собирайтесь на ретриты 3 дня в месяц или 1 день в неделю. Советуйтесь с монахами. Перенимайте образ тех, кто сильнее вас в духовной жизни. Это будет помогать вам.
Следующий вопрос задает Махадев из Киевской области. Очень хотелось бы, чтобы гуру дал наставление о том, как правильно карма-саньясину зарабатывать деньги. Можно ли работать на мирских работах, имеющих к карме мало отношения? При условии, что большая часть заработанных средств будет вложена на постройку дхарма-центра, пожертвований и нужд общины. Также очень хотелось бы, чтобы гуру рассказал, какую пользу могут принести конкретно ему и всем монахам, живущим в миру карма-саньяси. Как строить свою жизнь и рабочий день, чтобы, к примеру, от меня, среднестатистического карма-саньяси, живущего в деревне, была польза.
Постепенно надо превратить свой дом в ашрам. Поставить алтарь, на алтаре расположить 10 главных божеств. Брахму, Вишну, Шиву, Сарасвати, Лакшми, Парвати. Даттатрею в центре, Ганешу, Васиштху, Мурти Гуру Брахмананды, Мурти Коренного Гуру. Портрет, в смысле. Древо прибежище. Расположите алтарь на востоке или на северо-восточной стороне. Расположите священные предметы на алтаре. И когда вы поставили алтарь, ваш дом начал постепенно превращаться в вашим. Начинайте выполнять практики у алтаря. Утреннюю сутру и вечернюю баджан-мандалу. Как именно? Изучите, как они выполняются у монахов. Изучите тексты с моими наставлениями. Начните освещать пищу. Если вы едите неосвященную пищу, то так Писание говорят, то вы вкушаете карму. Начните освещать пищу, чтобы вкушать благословение святых и богов, заслуг. Возьмите правила освещения пищи, ритуал освещения пищи и хотя бы 1 раз в день, хотя бы 2 раза в день освещайте еду. Напишите для себя, для своего ашрама маленького в доме распорядок. Когда вы во сколько встаете, минимум в 6 утра. Лучше еще брахма мухурта, 5:30. В этот распорядок вставьте вашу практику. Что туда должно войти? Утреннее упасана, утреннее поклонение. Это утренние молитвы, теургические практики, один, если вы получали в передачу. Садхана брахма мантры, сутра. У алтаря. Если вы карма-саньяси, вы должны получить все эти практики. Все карма-саньяси имеют благословение на практику мантры ОМ, семенной мантры и тюргии, внутренних молитв, практики гуру-мантры, практику брахма-мантры. И вот вы выполнили утреннюю упасану, утреннее поклонение, индивидуальные практики у алтаря. Затем выполните утреннюю садхану, крия-йога, асаны, пранаямы, концентрация, медитация. После этого осветили еду. После этого можно делать севу, служение. Конечно, вы вынуждены работать в миру. Работайте на такой работе, которая не связана с плохой кармой. То есть нельзя торговать сигаретами, водкой, там, связанным с мясом, с каким-то нарушением духовных принципов садху. Вечером, когда вы пришли с работы, выполните вечернюю садхану, баджан мандал обязательно, медитацию Махашанти хотя бы 30 минут или вместо медитации Махашанти концентрацию. Перед сном читайте молитвы древу прибежища, призывая их благословение, молитвы йоги сновидения. Соблюдайте в том месте, где живете, принципы, заповеди, принятые вами во время кармасаньяси. Самая виная. И вот если в вашем ашраме доме стоит алтарь, утром вы выполняете практику сутры, утреннее поклонение, освещаете еду, вечером практику баджан мандалы, выполняете махашанти, там соблюдается распорядок, соблюдаются основные заповеди и самаи, то ваш дом становится маленьким ашрамом. Но если вы живете в семье, с супругой, которая не практикует, с детьми, не надо только навязывать другим свой образ жизни. Дхарма такая вещь, она учитывает свободу воли, ее никогда нельзя навязать. Она очаровывает, она привлекает, но она не может быть навязана. Вот есть такой пример, когда ты теленка пихаешь в сарай, он упирается из своей вредности и не заходит. Но тогда крестьянин берет палец, макает его в сметану или в молоко и дает этот палец полизать. Теленок сам забегает за ним. То же самое и с дхармой. Дхарма может очаровывать, привлекать, но ее нельзя навязывать. Поэтому вот если вы решили следовать такому образу жизни, сами следуйте. Но тех, кто рядом с вами, не принуждайте следовать этому. Но если они хотят ему следовать, это очень хорошо. Как вы можете служить дхарме? Какую пользу вы можете принести дхарме? Распространяйте дхарму на своем уровне. Книги, алтари, храмы, дома для садху, ашрамы. Делайте то, что вы можете делать. Если не можете этого, жертвуйте садху. Жертвуйте на программы монахов, на программы санги. Служите монахам, миссионерам. То, что вы можете делать. Накапливайте заслуги. Постепенно входите в ретритное правило. Ретритное правило для мирян, учеников, для карма-саньяси, для брамачари. Вернее, оно не столько для мирян, для грехаст, для карма-саньяси и брамачари. 3 дня в месяц. Принимайте простые ретритные обязательства, берите простые ретритные расписания и постепенно приучайте себя к практике. Хотя бы начать можно с 1 дня в месяц. И ретритную практику надо проводить, конечно, не в том месте, где ты живешь. Если ты живешь в семье, не в ашраме. Призывайте благословение святых древоприбежища, чтобы ваш дом превратился в ашрам, а ваш образ жизни в жизнь садху. Поддерживайте связь с сангой, с монахами, с гуру. Все это придет.
Следующие несколько вопросов задает Леонов Владимир из города Геленджик. Всякой ли мирской деятельностью можно заниматься практикующим?
Любой деятельностью можно заниматься, если она не связана с накоплением плохой кармы. Распространение алкоголя, сигарет, наркотиков, убийство животных, принесение вреда, распространение информации, вредящей дхарме. распространение или контакт с омрачающими энергиями, вот, с остальными любыми видами деятельности можно заниматься.
Следующий. Можно ли заниматься просветительской деятельностью без благословения на это гуру? Должен ли быть для этого соответствующий статус?
Смотря какая просветительская деятельность. В общем, вы можете, если вы хотите в общем говорить о любви, например, то вы можете действовать и без благословения, но с благословениями лучше. Если вы хотите более конкретно распространять дхарму, передавать учение школы, линии передачи, то надо получить, конечно, благословение, полномочия на это. Это будет вам большой поддержкой. Статус нужен, но если есть благословение, этого достаточно. Можно распространять дхарму даже без статуса.
Следующий. Из книги «Гуру. Моя жизнь. Боги» я понял так, что для йога не обязательно, особенно на начальных этапах, пытаться выводить близких из омраченного состояния, стараться образумливать их и звать к духовному действию. Не нужно стараться их вытаскивать, а нужно вытаскивать только себя и не трогать близких, чтобы не нарушить их свободную волю. То же самое относится и к коллегам по работе. Не стоит пытаться их превращать, если они не готовы принимать мои идеи здорового образа жизни, закон эволюции, смысла жизни, законы кармы и так далее. Может, просто не тот контингент людей, или я плох и делаю что-то не так. Нужно ли прекратить свои просветительские попытки, и просто нужно усиливать свою практику?
Усиливайте свою практику. Не спешите вести просветительскую работу, пока сами не устоялись в практике. На некоторое время станьте для других тайным йогином. Не говорите о своей духовной жизни. А если говорите, то только с теми, кто сам активно интересуется, то, кто открыт, кто имеет полностью совпадение с вами по интересам. Для остальных просто станьте тайным йогином. Делайте в тайне свою духовную работу, вообще не показывая ее другим. Увеличивайте свою мудрость и силу. Этот принцип тайны, принцип сокрытия, очень важен в традиции ситхов. Говорится, если тебе дается мантра, ты должен беречь ее в тайне и читать ее в тайне, не раскрывая другим. Тогда эта мантра прорастет благословениями в твоем сознании. Если же она раскрывается, благословений не может быть, потому что чужое сознание присоединяется к ней, как бы выпивает ее благословляющую силу, а если оно еще не чистое, то и создает помехи. Это касается в общем подхода к духовной жизни. Желание просвещать других, конечно, похвально, но его надо делать аккуратно, правильно, в нужное место и время и для нужных людей. Не следует нарушать свободу воли других, помимо их воли навязывать свои предпочтения и свои желания. Напротив, надо испытывать достойных для духовного знания и только с ними делиться. Это очень тонкий момент. И вот если вы не знаете, как действовать, просто не делайте ничего, ведите себя как обычный человек, подыгрывайте другим, но сами втайне выполняйте садхану. И делитесь только с теми, кто созрел для духовной жизни, для обсуждения духовных вопросов. Когда же ваша духовная сила увеличивается, вы можете что-то пытаться изменить в этом мире. И это называется лока-садхана. Когда мы оказываем позитивное духовное влияние на этот мир через миссионерство, через проповедь. Заниматься проповедью, учением, миссионерской работой очень важно. Но мы должны созреть сами, чтобы эта проповедь и миссионерство были квалифицированными, чтобы они приносили плоды. Надо получить дикшу, изучить тексты, получить опыт духовной практики, установить хорошую связь с прибежищем. Тогда ваша миссионерская работа будет успешной. Что касается медитации четырех бесконечных, то вот эту медитацию вы можете объяснять другим и распространять без всяких ограничений. Мое благословение дано любому человеку на земле, без всяких посвящений, ограничений, без ограничений места, времени, обстоятельств. Передавать ее любому человеку, без всяких ограничений. она очень важна, особенно сейчас, в сложный период жизни человечества. Человечество в кризисе. Этому кризису можно противостоять изнутри, распространяя медитацию четырех бесконечных.
Дальше. Следующий вопрос. Видишь глупости и адхарму, творимую в обществе, как к этому относиться? Как к иллюзии? То есть отстраниться и не привязываться, вообще никак не реагировать на происходящее, не заниматься сансарными проблемами людей, насколько это возможно, а заниматься только своими духовными проблемами и строить свое служение на служение дхарме.
По отношению к обществу нужна определенная доля вайрагии, невовлеченности. Почему нас не интересует общество собак? Ведь там тоже много адхармы. Общество муравьев, общество голубей, общество инопланетян, общество нагов, общество апсар. Почему нас интересует именно наше человеческое общество? Ответ таков, потому что мы привязаны к нему. Потому что мы ощущаем себя его частью. Вот это и есть карма, коллективная карма. Первое, что делает садху, он постепенно зарождает вайрагию по отношению к обществу. Это не безразличие, это скорее отсутствие привязанности. И вот помогать в состоянии привязанности обществу невозможно. Ведь ты сам часть проблемы. Когда ты сам часть проблемы, ты тоже проблема. Но вот когда ты отвязался от привязанности, зародил вайрагию, вот тогда можно помогать любому обществу. Такой парадокс. Чтобы помогать обществу хорошо, мы должны быть к нему не привязаны. Мы должны понять иллюзорность всех социальных связей и отношений. А потом уже можно его изменять, можно ему и помогать. Если вы издаете книги, распространяете баджаны, изображения божеств, учите четырем бесконечным, вы можете принести большую пользу обществу. Но сами не погружайтесь в информационные потоки общества. Выполняйте свою садхану, следуйте своей дхарме. Просто здесь надо разделить. Общество идет по своему пути, а я садху, я иду по своему пути. Где-то я часть общества, а где-то, извините, у меня свой путь, потому что общество тоже неоднородно. Нет такого понятия, как одно общество. Общество состоит из христиан, мусульман, националистов, патриотов, радикалов, коммунистов, левых, правых. Каждый в нем должен определиться, и когда мы становимся садху, мы тоже определяемся. Мы находим свою нишу и свой путь к Богу.
Следующий вопрос. Поскольку живу в миру, то стараюсь быть в курсе дела. Выборочно слежу за основными событиями в политике, экономике, культуре. При этом стараюсь не привязываться ко всему этому. Или не нужно этого делать совсем, все это пустое дело, и лучше заниматься самотрансформацией, усиливать свою практику.
Если бы вы были монахом, я бы сказал, что это все это пустое дело, не нужно это делать вообще. Кроме там таких моментов, когда не избежать, когда ради служения надо узнать расписание поездов или визовый режим той или иной страны. Но поскольку вы живете в миру, то вам необходимо быть в курсе каких-то явлений этого мира. Но не погружайтесь в политические информационные потоки, в информационные эгрегоры, которые сейчас необычайно усилились. Мир стал информационным. И душу информационные вихри очень легко затягивают. Берите то, что вам надо по минимуму, но не погружайтесь.
Последний вопрос от Владимира. Нужно ли стремиться уйти из сансары, если будет такая возможность? Так как жизнь и практика в миру – это все равно полумера. Возможно ли достичь просветления, живя в миру? Ведь были же примеры этому в прошлом. А как сейчас?
Дело в том, что если вы покинете мирскую жизнь, вы не уйдете из сансары. Потому что сансара пойдет вместе с вами. Потому что сансара, она ведь не снаружи, она внутри. Сансара это не только география, место, это кармическое видение. Это внутри нас. Три гуны, тамас, раджас и сатва образуют сансару. Вы не можете из себя исторгнуть три гуны. Но вы можете переработать тамас в раджас, а раджас в сатву. Если раджас это тенденция действовать, а тамас это тенденция инертности, быть бездействием, то сатва – это вибрация, это не действие, это вибрация. И вот сансара заканчивается, когда мы уходим от привязанности к деланию, к действию, привязанности к материальным объектам, и переходим на принцип вибрации, светоносной вибрации, выращиваем ее внутри себя. Поэтому вопрос не об уходе от сансары, а скорее, наверное, об изменении образа жизни, изменении статуса, о покидании мирского статуса и смене его на духовный. Там, на брамачари, на карма-саньяси или на пурна-саньяси, на монашеский. Но если у вас есть такая карма, то почему бы и нет? Можно об этом подумать. Однако не надо спешить, надо проверить свое желание. Пару лет выдержать. Достаточно ли оно осознанное и глубокое? Монашество – это непростой выбор. И если ваше желание через 2 года не поменяется, вы можете действовать в этом направлении. В миру тоже можно достигать просветления. Но для этого надо практиковать не меньше, чем монахи, а больше. Да, были случаи, когда достигали просветления. Царь Джанака, например. Он вообще не практиковал. Он достиг просветления очень интересным образом. Он лежал в подпитии, в объятиях с какой-то наложницей. Прилетели божественные существа и благословили его. Вот так он достиг просветления. Но после этого его жизнь полностью изменилась. Он начал сидеть в самадхи. И он полностью отрешился от всего царства. То есть произошли какие-то огромные перемены. Но почему это могло произойти? Потому что Джанака в прошлых воплощениях был йогом, садху, аскетом. Но где-то его духовная работа не была завершена. Он воплотился на земле, его невероятная заслуга проявилась в том, что он стал царем. Но и духовные самскары проявились, что его благословили те божественные существа, которых он в прошлых жизнях почитал. Но не у каждого такая карма, как у Джанаки. Поэтому всем остальным надо практиковать. Неважно, монах, мирянин, надо практиковать. Когда вы практикуете, все возможно. Все возможно, если выполняется садхана в любом статусе. Но садхана не бывает мирская или монашеская. Статус, образ жизни бывает, а садхана не бывает. Пранаяма, кумбака, медитация, концентрация, управление ветрами одинаковы. И здесь надо серьезно практиковать. Ежедневное поклонение, самодисциплина, все это одинаковые процессы. И ты либо безупречно этому следуешь, либо нет, в любом статусе. Монашеский статус, чем он привлекателен? Что монахи уделяют, отрешаются от мирских забот в достаточной степени, и у них жизнь состоит из служения, из ретритной практики. Но вы, как карма-саньяси, можете сделать также свой образ жизни. Превратить свою жизнь в служение, ретритную практику, поклонение повседневной жизни. Для начала попробуйте войти в ретритные правила для карма-саньяси. 3 дня в месяц выполнять ретритные практики. Жить по заповедям и выполнять ежедневную утреннюю и вечернюю практику поклонения алтаря. Ежедневную медитацию Махашанти. Два фактора нужны, чтобы покинуть сансарную мирскую жизнь. Первый – это созревание качеств. И второй – благоприятное время по астрологии. Сделайте себе гороскоп, посмотрите, когда у вас будет благоприятное время. Проанализируйте свои качества и делайте свой выбор.
Последний вопрос задает Гарима из города Набережные Челны. В обществе общепринятым является употребление мата. Люди не понимают, почему нежелательно его использовать. Даже некоторые приводят теории, что это благоприятно. Недавно я была на тренинге, где тренер его использовал намеренно. В адрес одного человека из группы все остальные кричали матерное слово. Утверждалось, что это дает усиление энергии человеку. Она рассказала, что узнала об этом на семинаре по холотропному дыханию, где тренер постоянно говорил матом. Вопрос. Как реагировать карма-саньяси?
Услышав мат, карма-саньяси должен произнести очистительную молитву или сделать ачаману. надо избегать использовать матерные слова, общаться с теми, кто... И не общаться с теми, кто его использует. Это не нравится богине Сарасвати. Это энергия низкого качества. Это энергия Муладхара чакры. Вот тот, кто следует пути Бхайрава тантриков, пути безумной мудрости, носит череп, дубину, пьет выделение животных, живет в джунглях, охотится на зверей, но практикует вот такой он путь, он выбрал, некоторые выбирают, там, капалики и другие. Он может рассматривать эти энергии как гневные мантры в чистом видении. Но у него образ жизни вот такой. Кто живет на кладбищах, на смашанах. Его чистоты сознания хватит, чтобы переварить эти энергии. Потому что это очень плотные энергии низкого качества. Его используют либо глупые люди, а святые могут переварить эти энергии силой своей святости, втянуть их в центральный канал. Потому что матерные слова это как астральная дубина. И изначально их предназначение это как оружие, магическое оружие для заклинания непокорных духов. Есть заговоры различные, когда для заклинания таких очень жестких духов маг использует как последнее средство. Но в повседневной жизни никто не ходит, не размахивает оружием. И то, что в обществе это стало нормой культуры, указывает на то, что понизилась культура общения, и много душ воплотилось с малыми заслугами. Что много душ воплотилось, которые одержимы злыми сущностями. То есть это язык злых сущностей. Это язык голодных духов. Сарасвати – это язык изысканной речи, язык тонкой культуры. Язык божественности, язык сатвы и чистоты. И когда используется мант, то Сарасвати покидает таких людей. Лакшми покидает таких людей. И вот те изменения, которые происходят там, в России, они тоже связаны с тем, что многие люди начали использовать ненормативную лексику. Понизился уровень культуры, понизился уровень кармы. Значит, тоннель реальности сменился, началось взаимодействие с жесткими энергиями. А что такое взаимодействие с жесткими энергиями? Это болезни, уменьшение продолжительности жизни, стихийные бедствия или войны. То есть люди наказываются за то, что они касаются жестких энергий, не обладая духовной чистотой. Вот. Радиация, она всегда хранится в особых условиях. Или ртуть, какие-то ядовитые металлы, ядовитые газы. Так? И используется только в каких-то микродозах для каких-то небывалых вещей. В повседневной жизни их никогда не используют, это опасно. Вот так же и к мату надо относиться. Используйте только чистые слова. Используйте сатвичную речь. И богиня Сарасвати будет благословлять вас и танцевать на вашем языке. Но даже когда вы слышите мат, не омрачайтесь им, а зарождайте чистое видение. Даже такие выражения рассматривайте как благословение, как мантры в чистом видении. Потому что в чистом видении весь мир мы рассматриваем как мандалу. Все звуки как мантры и благословения, как баджаны. Всех живых существ как иллюзорные тела божеств. Все дома как дворцы. Поэтому в любом случае не омрачайтесь, не теряйте чистое видение, но и не используйте. Там, где есть культура высокой изысканной речи, там есть процветание, развитие искусства, культуры, науки, духовности, духовной религии. Любой звук – это шабда брахман. Брахман – абсолют, проявленный через вибрацию. И вот с точки зрения учения о вибрациях, грех – это не совершение чего-либо, а проявление низкой омраченной вибрации. Он связан с произношением, со звуком. Вот когда мы испускаем энергию, эта энергия должна быть божественной, чистой, возвышенной. Вот мысли наши, которые исходят, должны быть чистыми, возвышенными. Слова, которые из нас исходят, должны быть чистыми, возвышенными. Поступки, которые мы совершаем кармендриями, тоже должны быть чистыми. Вот все, что из нас исходит, это вибрация, это энергия. И вот в этом смысле грех – это когда нечистая, омрачающая вибрация изнутри наружу излучается в пространство Вселенной. Она призывает такие же жесткие нечистые энергии в ответ, и мы их получаем. Есть учение, которое называется спхотавада, учение о вибрациях. Как правильно использовать вибрации? Вот слова, производимые слова, это вибрации. Сначала эти вибрации возникают на уровне тонкого ума, затем они переходят к концепции слова, затем они опускаются до языка и через голосовые связки исходят наружу. То есть мы из нашей души извлекаем некие вибрации и передаем их. И все вибрации, которые исходят из нас, они должны быть чистыми, божественными, благословляющими или хотя бы нейтральными, но не омраченными. А когда человек производит матерную ругань, то он извлекает из себя омраченные вибрации. На тонком плане можно это увидеть, как будто он помой льет на другого. Портит ему его. Ну, конечно, можно рассматривать как тренировку. Но не думаю, что это многим понравится. Все вопросы. Все. Мои благословения всем ученикам Карма Саньяси и не Карма Саньяси на практику служения распространения дхармы.